Ну, вот сегодня говорим о Николае Заболоцком. Вот история его жизни, это история жизни человека, который, ну, испытал все. Он испытал радость существования юного, детского на природе. Его отец был агрономом, и он трудился сначала Казани, около Казани, там в каком-то поселении, в каком-то на большом хозяйстве под Казани. И под Казани уже родился и Заболоцкий, будущий поэт. И в одном из казанских храмов его там и крестили. Есть записи о том, что он родился в 1903 году. А следующее место... Нет, ну, это, там сложно. Казань сложный город. Там не так категорично. Вот, и следующее место службы отца – это Вятская губерния, Гурзуфская волость, наверное, так это называлось. Но это все события еще дореволюционные, послереволюционные, но все-таки там, где дело касается земледелия, и там, где дело касается такого простого и... предмета, без которого невозможна жизнь, или вещества, да, без которого невозможна жизнь человека без хлеба, да, то там революция революцией, а хлебушек надо сажать. Его, значит, никогда не оставался без работы, и власть никак не изменения власти никак не определили какую-то парадигму, не изменили парадигму существования отца Николая Заболоцкого. Он был агрономом, он работал с землей. И так как мы говорили о предыдущих наших героях, то же самое происходит и с юным поэтом, еще тогда не знающим, что он поэт, мальчиком, который из класса реального училища перескочил в следующий класс, но это уже была школа для детей рабочих и крестьян. То есть, вот как-то так, да, вот ее закончил. И вот этот момент, он очень важен. И когда человек начинает свою жизнь с вот такого единения с природой, с понимания того, как все это существует, как это все соразмерно, как это все разумно устроено, он не может не сделаться философом, он не может не сделаться человеком, у которого очень тонкий, очень четкий, очень изящный взгляд на жизнь. И вот здесь можно провести такую параллель, потому что, конечно, на несколько десятилетий старше Михаил Михайлович Пришвин, чем Николай Заболоцкий был, но он тоже рожден в семье людей, которые были разночинцами, жили на земле. Отец занимался агрономским делом, аграрным делом, и человек, вот юный человек, каким был Миша Пришвин, он не знал, что кем он будет потом, он не знал, что он будет писателем, философом. И пройдет через жуткие испытания, тоже жизненные. Но не такие жуткие, как, например, были у Заболоцкого, потому что Бог миловал, и Пришвин не был ни в лагерях, ни в зоне какой-то полосе отчуждения, но он сам выбрал себе эту полосу отчуждения, он жил в лесах, он был лесничим и жил в лесах. Это его была позиция, это было отношение. Но когда он закончил гимназию, то он поступил в аграрный институт. То есть для него это тоже очень важный момент. То есть это тяга земли, это притяжение земное, это вот стремление понять этот мир, который окружает нас во всех его существующих законах. Его тоже привлекало, но он не поэт. Вот его природа, его органика творческая, он не поэт, он писатель, но с детства всем запомнился и «Золотым лугом». То есть не было такого, наверное, поколения детей 4 класса, которые бы не писали изложения по рассказу Пришвина «Золотой луг». что вот когда утром весь луг был зеленый, вдруг неожиданно на следующее утро оказалось, что он золотой, там одуванчики выросли. Вот, и какая-то замечательная, как это необычно. Ну, и лисичкин хлеб, и ребята, и утята, это, ну, это извечная история, это вот то, что закладывает в нас, ну, какую-то такую основу для ментальности определенной, нашей этнонациональной ментальности.
Земля.
Земля, да. И вот такая же близость к земле у Заболоцкого. Я, может быть, даже несколько обгоню. Потом нам нужно будет говорить, конечно, его о ранних шагах в поэтическом его поприще. Но просто подтверждение тому, о чем мы с вами сейчас говорим, у него есть дивная поэма, называется она «Торжество земледелия». И вот два маленьких фрагмента. Это вторая часть «Страдания животных». Вот послушайте, как дивно это выглядит. Но это выглядит так дивно, потому что писал человек, который это видел, который это чувствовал, который это понимал, который знал, что это такое, что такое хлев, что такое жители хлева, да? Смутные тела животных сидели, наполняя хлев, и разговор вели свободный, душой природы овладев. «Едва могу себя понять», — молвил бык, смотря в окно, «на мне сознание есть печать, но сердцем я старик давно. Как понять мое сомнение, как унять мою тревогу? Кажется, без потрясения день прошел, и слава Богу. Однако тут не все так просто, на мне печаль, как бы хомут. На дно коровьего погоста, как видно, скоро повезут». Вот такой бык-философ. И вторая глава – это глава, в общем-то, о смерти, о том, что все земное, конечное, и смерть – это некая закономерность, которую не надо пугаться, но с печалью реагировать на все, что то иного выхода нет, иного конца не существует.
Это поздний Заболоцкий?
Нет, это Заболоцкий не поздний, это Заболоцкий 28-32 года.
Не очень известная для широкой публики.
И завершается седьмой частью поэмы, которая седьмая часть так и называется, как и сама поэма, «Торжество земледелия». «Утро встало, пар тумана закатился за поля, как слепцы из каравана разбежались-то поля. Хоры сеялок, отвесив килограммы тонких зерен, едут в ряд, и пахарь весел, от загара солнца черен». Также тут сидел солдат посреди крестьянских сел. Размышлениями богат он такую речь повел. «Славься, славься, земледелье, славься, пение машин. Бросьте, пахари, безделье, будет ужин и ужин. Науку точную сноповязалок, сечение вымени коров, пойми, иначе будешь жалок, умом дородным нездоров. Теория освобождения труда умудрила наши руки. Славьтесь, добрые науки и колхозы, города». Такая утопия, да, такая утопическая картина. Замолкли, повсюду пробежал гул веселых одобрений. Солдат, подняв фиал, пиво пил для утоления председателем. Согласитесь, из фиала пиво не пью, да? Это конечно, это ирония такая, это как бы сейчас сказали, стёб такой, да? Но это замечательный такой образ. Солдат, пьющий после замечательных слов о колхозах, городах, поднимающий фиал и пьющий из него пиво. Председатель многополья и природы коновал, он военные дреколья на серпы перековал, тяжелые, как домы, разорвав черту межи, вышли тракторы ведомы, колесницы крепкой ржи. А на холме у реки от рождения впервые, если ели черви гробовые, деревянный труп сохи. Умерла царица Пашин, корабельница старух, растет над нею важен сын забвения лопух, и растет лопух унылый, и листом о камень бьет, и над ветхую могилой память вечную поет. Ну вот здесь мы вот в этом завершении поэмы мы можем увидеть какие-то параллельные места или какие-то сходные мотивы, которые, ну, есть, например, у Зрелого Есенина. Там, о жеребенке, да? Есть, ну, может быть, они, конечно, безусловно, агитационный характер носили, но первые звуковые советские фильмы, там, например, где Ладынина играет, поставленный Пырьевым, еще раньше трактористов, то есть вот, и вот этот момент, связанный с тем, что огромное поле, которое моментально вспахивает трактор, и как это замечательный такой механизированный труд. И саха не оплакивается, то есть саха просто кладется на обочину поля, но она не оплакивается, потому что есть орудия более важные, более мощные, и они как раз и даруют земледельцу радостный труд.
Ну, главное, это тема земли.
Да, а главная тема, конечно, земли. И вот этих такого плана натурфилософских стихотворений, конечно, у него много, вот, и поэмы, они разбросаны по всему его творчеству. И все-таки вернемся к началу. И окончена школа, и дальше идет выбор профессии. И вот посмотрите, как интересно. Он в Москву приезжает и поступает сразу на два факультета. Он поступает в медицинский институт и на филологический факультет. Проучивается там, ну, может быть, полгода, не больше. Бросает и переезжает в Петроград. И в Петрограде он учится не в университете, а в уже тогда был педагогический институт имени Герцена. То есть это педагогический институт, который был еще с дореволюционных времен, и вот он трансформировался, там уточнялось его название, и уже в конце 20-х годов это был, наверное, немножко, ну, в начале, уже в 20-е годы это был институт педагогический имени Герцена, филологический факультет. Он его заканчивает и идет в армию. Когда он заканчивает институт, то он пишет о себе, что у него была толстенная тетрадь очень плохих стихов. Но он еще не знал, что они плохие, но он уже писал.
Это середина 20-х.
Ну, я думаю, что это где-то 23-й, 24-й, 25-й максимум.
Еще молодая,
да,
вот
это еще молодой. И сам он молодой. Но он увидел мир иначе, вывернутый наизнанку, когда был в армии. Ну, в армии же иной мир, и в любое время и в любой стране это мир беспрекословного послушания, там, каких-то определенных сложностей, трудностей и так далее. И вот этот мир, вывернутый наизнанку, он с ним познакомился. И это каким-то образом поправило его художественное внутреннее зрение. И когда он закончил армию, когда он вот вышел, как это называется?
Демобилизовался,
слово не знаю, забыла. И он сошелся с ребятами-абериутами. А это авангард, это уже они переросли авангард, это абсурдисты, это первые абсурдисты в европейской литературе. Следующая волна абсурда будет только после Второй мировой войны, это Ионеско, Беккет и так далее. Это уже Европа 50-х годов.
А здесь его друзья?
А абериуты – это Хармс, Веденский, Владимиров, Олейников, ну, известная, да, плеяда. Очень печальная участь у всех у них была, к сожалению. Ну, Заболоцкого не печальнее, конечно, получилось. И вот он попробовал с ними, он пробовал вот экспериментировать такие слова-образы, ну, мы это услышали и по торжеству земледелия, такие необычные рифмы, необычные ритмы, необычные образы, необычное словоупотребление. Ну, согласитесь, фиал и пиво, это, ну, не очень совмещаются, но оно у них совмещалось. И в этом плане, ну, это как бы забавы молодых поэтов, шутка гения, юного гения, они пытались спародировать или скопировать английские ламерики. Ну, это такой жанр английской народной поэзии, когда ну, в несколько строчек умещается ну, какой-то очень ироничный сатирический образ. И вот он в две строчки уместил. Его ламерик состоял из двух строчек, хотя они бы там четыре или пять строчек.
Иногда, я знаю, вот это лимерики, ламерики, да?
Как хорошо, что дырочку для клизмы имеют все земные организмы. Ну, согласитесь, это шутка гения. Опять же, обратите внимание, как соединяется несоединимое, да?
В поэзии, возможно, всё, и он это показывает. Ну, потом
да, это необычно. И вот у него вот уже почерк уточняется, уже ставится такая рука, поставлена рука поэтическая. И вот он, когда он демобилизовался из армии, был еще НЭП. Ну, может быть, даже разгар НЭПа, уже последние какие-то там полгода, год оставались НЭПу для существования. И вот он как раз там оказывается. И у него, значит, во-первых, первое начало такое социальное. Он, его раздражает вот эта вот НЭПмановская зажратость, кичливость, ну, хорошей одеждой, хорошей едой, какими-то ну, несусветными возможностями, купленными за деньги, это его раздражало безумно, хотя таким вот, чтобы он был советский-советский, тоже очень сложно сказать. Но, в принципе, так же, как и наши предшественники, о которых мы уже с вами говорили, и о Семёне Кирсанове, и об Илье Сельвинском, они искренне поверили, вошли в эту мифологию, они искренне поверили идеям, да, эта идея, они вошли в мифологию и довольно, ну, да, довольно как бы сносно в этих координатах существовали. И второе направление, вот то самое натурфилософское, может быть, даже пантеистическое, Бог во всем. Идея Бога, Бог во всем. Во всяком дыхании, во всяком листочке, во всяком там, во всякой трели соловья. Оно существует, вот, допустим, поэма «Торжество земледелия» тому свидетельство. Что касается первого направления, есть совершенно замечательное стихотворение 26-го года, называется «Красная Бавария». «Красная Бавария» так назывался, ну, сейчас бы мы сказали «пивной бар», наверное, так и «пивная», было. Так называлась «пивная».
Бог во всем это идея у Бариутов, или это только у Заболоцкого?
Вообще-то это у Циолковского и Федорова, потому что Бариуты дали только, если вот это вы хотите уточнить момент, значит, я его уточняю. Бариуты дали способ, как
увидеть,
как увидеть, как написать. То есть вот то, что мы называем форму, да? Да, а идеология, да, философия собственная, взгляд на мир собственный, сформировался под влиянием Федорова и Циолковского. Сначала был Федоров, ну, Федоров был каким-то образом связан, то есть какой-то толчок к идеям Федорова дал Достоевский, это сам того не предполагая, скажем так. И вот это, значит, вот идеи Федорова легли на сердце Циолковского. Но если это очень примитивно по этому поводу говорить, то идея была, Федорова была такая, что когда все воскреснут, где же они будут жить? А воскреснут все. И Циолковский решил, ну, будем всех расселять по другим планетам. И для того, чтобы расселять всех по другим планетам, для чего нужны космические корабли?
Про тонкое тело еще не было смелости, да, говорить.
И вот, все вот, значит, тут, и вот они отправили, да, вот почему тут смелость. Вот, и они отправили, вот они решили, что вот нужно сочинить космический корабль, чтобы отправиться на другие планеты, чтобы, если все воскреснут, действительно, чтобы расселить всех. Ну, вот такая была идея. Но, и, но эта идея, она, конечно, тоньше, она не столь примитивна, как вот я такую голую схему дала, И она много сложнее, и там множество всяких уточнений. И одно из уточнений — это Бог во всем.
И в поэзии это проявлялось.
Вот, и отсюда, с одной стороны, идут вот социальные такие мотивы, которые привнесены улицей, скажем так, да, и его личным отношением к событиям НЭПа. А другое начало, вот, допустим, в «Торжестве земледелия», это то, что идет от Циолковского, то, что идет от пантеизма и натурфилософии. Богу нашли Красную Баварию. Еще раз напоминаю, 26-й год. В глуши бутылочного рая, где пальмы высохли давно, под электричеством играя, в бокале плавало окно. Оно на лопастях блестело, потом садилось, тяжелело, над ним пивной дымок велся, но это описать нельзя. И в том бутылочном раю сирены дрогли на краю кривой эстрады, на пороке им были отданы глаза, они простерли к небесам эмалированные руки, ели бутерброд от скуки. Вертятся двери на цепочках, спадает с лестницы народ, трещит картонная сорочка с бутылкой, воет хоровод, сирена бледная за стойкой, гостей попутчут настойкой, скосит глаза, уйдет, придет, потом с гитарой на отлет, она поет, поет о милом, как милого она кормила, как ласков к телу и жесток впивался шелковый шнурок, как по стаканам висла виски, как из разбитого виска измученную кровь обрызгов, он вдруг упал, была тоска, и все, о чем она не пела, в бокале отливалось мелом. Мужчины тоже все кричали, они качались по столам, по потолкам они качали, бедлам с цветами пополам. Один язык себя откусит, другой кричит: «Я Иисусик, молитесь мне, я на кресте, под мышкой гвозди и везде». К нему сирена подходила, и вот колено оседла, в бокалов бешеный оконклав зажегся, как паникадила. Глаза упали, точно гири, бокал разбили, вышла в ночь, и жирные автомобили, схватив подмышки Пикадилли, легко откатывали прочь. Росли томаты из прохлады, и вот опущенные вниз краснобаварские закаты в пивные днища улеглись. А за окном в глуши времен блистал на мачте лампион. Там Невский в блеске и тоске, в ночи переменивший кожу, гудками сонными воспет, над баром вывеску тревожил, и под свистками германданды через туман толпу бензин, над башней рвался шар крылатый, и имя Зингер возносил. Вот. Ну, вот я же говорю, что здесь, конечно, какие-то формальные поиски, взятые от Хармса, от Олейникова, от Берёта.
И от хорошего конструктивизма.
От хорошего, конечно, безусловно, да. И ну вот здесь вот, допустим, здесь система отражений. То есть в бокале с пивом, пива много или его мало, но в бокале, в жидкости, да, которая налита в бокал, отражается окно. Как оно отражается? Оно сначала отражается на лопастях вентиляторов. Окно, отраженное на лопастях вентилятора, отражается в бокале. То есть вот такое двойное, тройное отражение. То есть это вот... И поэтому точка зрения рассказчика, в данном случае лирического героя, она меняется постоянно. Вот я смотрю вниз, я смотрю в бокал, я смотрю вверх и смотрю на вентилятор, в котором отражается окно, естественно, я смотрю на окно или в окно. Через окно, то что и так далее. Теперь вот этот дивный образ с сиренами, которые дрогли на краю кривой эстрады. Ну, сказать, что это то же самое, что собеседницы у Блока, вот всегда очень интересно задавать вопрос по поводу того, что вот начало поэмы «12», там через улицу протянут плакат, на канате плакат, вся власть учредительному собранию, и дальше идет диалог, и у нас было собрание, вот в этом здании, судили, значит, обговорили, присудили, значит, на день 10, за ночь 25, больше ни с кого не брать, все, идем спать. И кто что-то говорит, вот кто в диалоге участвует? А проститутки участвуют в этом диалоге, вот, значит, ну, и так далее. И в данном случае, ну да, профессия этих сирен с эмалевыми руками, которые могут и подать очередной бокал с пивом, и оседлать колено, и спеть роковой романс, страшный романс, да, это, значит, она тоже вполне определенная. И вот этот момент, связанный с тем, что когда заканчивается ночь в Красной Баварии, то все садятся в автомобиль и разъезжаются по Невскому проспекту, да, в данном случае. Там очень интересно, тоже глаза упали, точно гири, бокал разбили, вышла ночь, и жирные автомобили, схватив подмышки Пикадилли, легко откатывали прочь. Но жирные автомобили, в данном случае, не сами автомобили, а их владельцы, да? То есть, значит, здесь такая, даже не метонимия, синекдыха, да? Такой момент связанный, как частный случай метонимии. Вот, и здесь еще такой очень важный момент, что Пикадилли в Лондоне, то есть вполне конкретный квартал, вполне конкретных профессиональных девушек. И, значит, в данном случае опять же идет перенос по смежности, не по сходству, но по смежности. В данном случае девушки, работающие сиренами в Красной Баварии, они в ночь уезжают на жирных автомобилях с их жирными владельцами, которые подхватывают их подмышки, ну и так далее. То есть, значит, здесь вот это такая трансформация образа, и он постоянно меняется, он постоянно текучий, и вот это все, конечно, забавно. А, значит, с тех пор, как я... Ну, я уже давно знала это стихотворение, но с тех пор, как я прочитала дивный ранний рассказ Виктора Пелевина «Хрустальный мир», я всегда, ну, значит, радуюсь, когда я дохожу до имя Зингер. Там Невский в блеске и тоске, ночи переменившей кожу, гудками сонными воспет над баром, вывеску тревожил и под свисками гермонданды, через туман, толпу бензин, над башней рвался шар крылатый, имя Зингер возносит. Если вы помните, у Виктора Пелевина «В хрустальном мире» действие происходит в ночь с 24 на 25 октября 1917 года. На улице Шпалерной дежурят два юнкера, чтобы не пускать никого к Смольному. И один другому рассказывает, пересказывает немецкую монографию, которую он получил, ну, еще не выпущенную, только в рукописном виде, в машинописном виде. И так как один из них знает немецкий язык, а второй не знает, то он, значит, ему сразу пересказывает на русском языке. Речь идет, конечно, о Шпенглере, «Закат Европы». Вот о чем они друг другу рассказывают. А, значит, Юрий – это более продвинутый и, безусловно, умен, а Николай немножко, значит, заторможенный такой. Вот Николай никак не может запомнить имя, ну, недавно узнанного автора вот этой дивной монографии «О закате Европы». И слово «Шпенглер» у него улетучивается. И, значит, то, что он видит перед собой, он там, значит, видит вот эту самую знаменитую вывеску, увенчиванную, купол какого-то здания на Невском, угол Невского и Литейного, по-моему, увенчивающий, на который написано «Зингер». Значит, вместо Шпенглера он запомнил Зингер, но, значит, чтобы как опираясь на Зингер, может быть, у него в памяти это всплывет. То есть это как бы наша замечательная отечественная литература, она хороша тем, что ты идешь по улицам и всех подряд там встречаешь, и все тебе знакомые, и все те знакомые лица, хотя улицы одни и те же, а время появления на свет этих дивных писателей, поэтов, конечно, отличается. Но, вероятно, не очень отличается. Если верить так Шпенглеру, то он в «Современнике» объединяет людей, которые жили совершенно в разное время, но которые одинаково по какому-то поводу думали. То есть они становятся, значит, там как-то все непросто. Вот. И это вот такое вот социальное начало. И то, о чем мы с вами говорили о натурфилософии и о таком философском взгляде на необыкновенность мира, в котором мы живем, по крайней мере, как ее понимал и как ее чувствовал, чувствовал Николай Заболоцкий. И сразу хочу предупредить, что это стихотворение, но оно любимое многими людьми. Это одно из, ну, из одна из визитных карточек Николая Заболоцкого. Но когда оно было опубликовано, оно написано было в 29-м году. В 29-м году он попытался ее опубликовать. Оно было опубликовано и получило страшные, беспощадные критические отзывы, где его обвиняют приблизительно в том же, в чем обвиняли автора, ну, вымышленного автора, вымышленного романа, история, которая написана, описана, вернее, в «Мастере и Маргарите» Булгакова, когда, ну, такой историк, такая архивная крыса, работающая на музее, в архиве, прибирающая там всякие ветхие странички, и он написал свое видение, свое представление о событиях, вот, христианская история, о событиях 1933 года, ну, на нашей эры, да. Он их описал в своем романе, и не успел он, его даже не опубликовали, он сдал это в печать журнал, и тут же появилась статья о пилатщине, там, ну и так далее. Там, ну, если вы помните, Маргарита, критика Лосунского, сильно наказала, и как повезло критику Лосунскому, что его в этот момент не было дома. Что бы с ним было, когда Маргарита превратилась в ведьму. Но критика, которая, ну, скажем так, немножко, ну, позволим себе немножко разговорный, да, оборот, вытерли об стену, когда вот после этих дивных знаков зодиака Заболоцкого вытерли об стену, вот критика, фамилия критика, Лисючевский. Он почти одно и то же, почти да. Это то же. Я не думаю.
Лосунского очень нужно.
Да.
Почему?
Ну, дело в том, что вот он же не только одна, он не только наотмашь как бы бил и растерзал будущность Заболоцкого. Наверное, это был ангажированный НКВД критик, который вот.
И в то же время Бог во всем.
Да, Бог во всем. И так. Вот. Меркнут знаки зодиака над просторами полей, спит животная собака, дремлет птица-воробей, толстозадые русалки улетают прямо в небо, руки крепкие, как палки, груди круглые, как репы, ведьма, сев на треугольник, превращается в дымок, с лешачихами покойник строен на пляшетке кок, вслед за ними бледным хором ловят муху колдуны и стоит над косогором неподвижный лик луны. Меркнут знаки зодиака над подстройками села, спит животная собака, дремлет рыба камбала, колотушка тук-тук-тук, спит животное паук, спит корова, муха спит. Над землей луна висит, над землей большая плошка опрокинутой воды. Леший вытащил бревешко из мохнатой бороды, за облако сирена ножку выставила вниз. Людоед у джентльмена неприличный отгрыз. Все смешалось в общем танце, летят во все концы гамадрилы и британцы, ведьмы, блохи, мертвецы. Кандидат былых столетий, полководец новых лет, разум мой, уродцы эти, только вымысел и бред, только вымысел, мечтания, сонные мысли колыхания, безутешное страдание, то, чего на свете нет, высока земли обитель, поздно, поздно, спать пора, разум, бедный мой воитель, ты заснул бы до утра, что сомнения, что тревоги, день прошел, и мы с тобой, полузвери, полубоги, засыпаем на пороге новой жизни молодой. Колотушка тук-тук-тук, спит животное паук, спит корова, муха спит, над землей луна висит, над землей большая плошка опрокинутой воды, спит растение картошка, засыпай скорее и ты. И вот эта вот идея о том, что все земное, вот все проявления земные, они равноценны, тождественны друг другу, и вот этой иерархии нет, во всем какое-то такое животворящее начало, вот оно, вот отсюда вот это странное соединение, на первый взгляд, несоединимого такого, да, но, ну, Мне кажется, что здесь, конечно, в этом стихе озорство, безусловное озорство. И как можно, ну, можно было, значит, можно было. Но когда вот этот самый критик написал разгромную статью, это что произошло? Заболоцкий перестал, из Заболоцкого перестали печатать. Расслабьтесь. Да. Перестали печатать. Но он не был арестован. И продолжал писать. И писал, конечно, как и многие, в стол, но чтобы жить, а уже и семья была, уже и ребенок был, Никита Заболоцкий, будущий исследователь творчества отца, он печатался в ленинградских журналах «Чиж и Ёж» для детей. У него есть какой-то определенный корпус детских стихотворений. Заболоцкого. Но прошло какое-то время, там, ну, где-то вот уже конкретно запрет на его публикации был с 1932 года, и лет через 6, в 1938 году, опять, ну, значит, вроде бы, ну, сняли многие запреты, и даже вышла его книжка новых стихов. И опять новая статья, и его забирают, и то, что с ним произошло, описано в его автобиографических заметках. В его автобиографических заметках случилось так, что, конечно, не без помощи сына, они были систематизированы и опубликованы в 81 году за границей, в Англии. А в России они были опубликованы уже в разгаре перестройки в 88 году. О том, вот, ну, очень скрупулезно и точно, и подробно, вот, как такое свидетельство для многих, да, он помянул, разве что не по минутам он рассказывал, последовательность допросов, манера того, как эти допросы велись. Ему постоянно от него требовали, чтобы он назвал, что он организовал группу заговорщиков, среди которых там Николай Тихонов. Было такого рода была пытка применена, но это было бы не буквально истязание или битье. Там, конечно, и пощечины были, и со стула сбрасывали. Ему не разрешали ложиться. То есть он 3 дня, если не больше, просидел, и у него текли ноги до такой степени, что он разрезал ботинки, невозможно было даже снять, и, потому что боль была необыкновенная. И так как он себя уговаривал, он внутренне себя мобилизовывал, что надо сдерживаться, даже если тебе не дают спать, если, значит, там капает вода, если постоянно включенная лампочка ночью в камере, то ты должен всегда повторять то, что ты сказал на первом допросе, чтобы не было разночтений. И вот этот момент, что он отказывался подписывать всякие обвинения, и не подписал ни одного обвинения вот в адрес других поэтов, предполагается, что это не закончилось приговором смертным, а его просто отправили в лагеря. И вот лагерь один был, один где-то за Уралом был лагерь, а потом его перевели в лагерь на севере России. Ну, сейчас я боюсь сказать, как это назывались, как какие-то лагеря, но вот они там, он там был, да.
То есть жизнь поэта, как и многих его современников, полна страданий. И все же появляются вот эти изумительные красоты, изящества стихи.
Тогда они еще не появляются. Он сидит в тюрьме. Он в лагере сидит, он ничего не пишет. Но единственное, говорят, опять же, это в некоторых биографиях пишется, что в тюрьме, вернее, в лагере, он тогда, когда был более-менее ослабленный режим, потому что во втором лагере он начал переводить. Он вообще занимался вот во второй половине 30-х годов, он кормил свою семью переводами, я забыла об этом сказать. Он не только работал для детской литературы, он еще кормил семью переводами. И в частности, он начал работать над пересказом, стихотворным пересказом «Слово полку Игореве». Это один из лучших пересказов этой поэмы. И, будучи в лагере, он пересказал, перевел. Ну, это он, конечно, не знал грузинский язык, были подстрочники, он перевел «Витя с тигровой шкурой». Так что вот эти два перевода. И, ну, где-то в 1948 году, по-моему, его выпустили. То есть он там пробыл 10 лет. Вот свои 10 лет он пробыл. Ну, может быть, даже благодаря как раз то ли «Витязю», то ли «Слово полку Игореве» его выпустили и даже позволили жить в Москве. Он вернулся к семье, тоже послевоенное. И был момент, вот как раз 48-й год, 49-й год, когда он писал стихи, но они были более такого философского плана и менее жизнеутверждающего, чем это было в довоенной лирике. Ну а потом опять все стало скручиваться, ухудшаться. Вот последние 3 года жизни Сталина, они были довольно страшные. И он понимал это, поэтому он перестал писать что-либо, потому что поводом к его аресту вот как раз были черновики, рукописи неизданных стихов. В них нашли крамолу, антисоветскость там, и прочие пороки, за которые тогда по 58-й статье сажали. И опять у него раскрылись крылья, расправились крылья после 56-го года, после 20-го съезда партии. Но это уже другой Заболоцкий. Заболоцкий, который пережил многое, который перешел через, большую такую вот долю страданий, и поэтому он иначе стал видеть мир. И вот тот юный молодой Стёп, который характерен для него, то баловство, то шалости гения, они, конечно, уже уходят из поздней лирики, они уходят из поздней лирики Заболоцкого. Он пишет иначе. И вот если визитной карточкой юного Заболоцкого, молодого Заболоцкого является, допустим, дремлют знаки зодиака, то визитная карточка Заболоцкого позднего я так считаю, но, может быть, и вы со мной согласитесь, это, например, поэт и некрасивая девочка. Портрет, я сказала. Портрет.
Что, да, прежде всего о нем говорят. А ранее это диковинка красивая, которая...
Любите живопись, поэты, лишь ей единственное дано души изменчивой приметы переносить на полотно. Ты помнишь, как из тьмы былого, едва закутанного атлас, с портрета Рокотова снова смотрела Струйская на нас? Ее глаза, как два тумана. Полуулыбка, полуплач, ее глаза, как два обмана, покрытых мглою неудач. Соединение двух загадок, полувосторг, полуиспуг, безумной нежности припадок, предвосхищение смертных мук. Когда потемки наступают и приближается гроза, со дна души моей мерцают ее прекрасные глаза. И вот, у всех же у нас есть своя история читательская, да? И, когда-то, давным-давно, когда я познакомилась с этим стихотворением Заболоцкого, это третий курс, и была моя мечта была увидеть этот портрет Рокотова, да, и мы с подругой путешествовали летом, 70 какого-то года, и были в Петербурге, в Ленинграде. И первое, что мы сделали, мы пошли в Русский музей. И, вот я увидела эту картину. И потом, когда мне нужно было, как-то я была в библиотеке очень давно, я училась в аспирантуре, писала диссертацию, какие-то книги дополнительно брала, и была возможность выбрать книгу, я увидела из такого какой-то серии о знаменитых художниках, была такая серия в белых суперобложках, там было написано «Рокотто». Я взяла эту книжку, чтобы прочитать о Рокотове, там, о его жизни, потому что необычный художник, необычная модель и вот вечный портрет. То есть вот мне кажется, что 18 век, он как-то от нас потихонечку удаляется уже, да? Хотя весь нынешний Петербург, Ленинград, нынешний Петербург, это все равно это 18 век. Это привет нам из 18 века. Некоторые здания, некоторые памятники, там архитектурные, там памятники, как скульптуры, и там сбор дивных картин в Русском музее. Это все равно, но воскресил, да, Рокотова для самого широкого круга зрителей, да, вот таких людей, воскресил. Он воскресил.
Можно вот реплику, потому что действительно восхитительно и восхитительно правильно. И 18 век искусство его, и 19 век изящнейшее искусство. Они нас питают и переносят в то пространство, в котором мы благородны, интересны, и мы человечны. Мы русские или мы любого другого народа, но мы глубоки, мы необыденны. И пока вот мы не переходим в это пространство, мы не очень интересны, и жизнь нам, наша собственная, нам не так хороша, скорее всего. Поэтому обращение и к Заболоцкому, и к Кирсанову, и к Высокому театру – это все то, что надо себе позволять, и просто это делать.
Вторая визитная карточка позднего Заболоцкого – это некрасивая девочка.
Даже девчонка.
Нет, или девочка? Девочка, извините.
Простите.
Девочка она, конечно. Вот, так, по крайней мере, написано у Заболоцкого. А как мы воспринимаем, это уже другая история, это наше восприятие, это мы так считаем, это мы так запоминаем. Это уже другая история. Но я хочу сказать, что начало, то есть все стихотворение, мне кажется, написано ради последних строчек, потому что это такая бытовая зарисовка, и она, если бы не было завершающих строчек, то бы мы говорили о какой-то там социальной доминанте, да, в этом стихотворении. Ничего подобного. Это опять размышление о вечном искусстве, о вечной красоте. Среди других играющих детей она напоминает лягушонка. Заправлена в трусы худая рубашонка, колечки рыжеватые кудрей рассыпаны. Рот длинен, зубки кривы, черты лица острые и некрасивы. Двум мальчуганам, сверстникам ее, отцы купили по велосипеду. Сегодня мальчик, не торопясь к обеду, гоняет по двору, забывши про нее. Она же за ними бегает по следу, чужая радость так же, как своя, томит ее, и вон из сердца рвется, и девочка ликует и смеется, охваченная счастьем бытия. Ни тени зависти, ни умысла худого ее не знает это, еще не знает это существо. Ей все на свете так безмерно ново, так живо все, что для иных мертво. И не хочу я думать, наблюдая, что будет день, когда она, рыдая, увидит с ужасом, что посреди подруг она всего лишь бедная дурнушка. Мне верить хочется, что сердце не игрушка, сломать его едва ли можно вдруг. Мне верить хочется, что чистый этот пламень, который в глубине ее горит, всю боль свою один переболит и перетопит самый тяжкий камень. И пусть черты ее нехороши, и нечем ей прельстить воображение, младенческая грация души уже сквозит в любом ее движении. А если это так, то что есть красота, и почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде? Заболоцкий задает вопрос. Он не знает ответа на него, и мы не знаем ответа на него. Но так же, как и он, мы надеемся, что это огонь, мерцающий в сосуде. Мы на это надеемся. И дай Бог, чтобы это было так.